Everybody can't get what they want.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Сегодня в нашем эфире вы услышите рассказы нашего с вами соотечественника, нашего большого друга Сергея Чекмаева, любезно предоставленные им самим и журналом «Мир фантастики». Стало быть, первый рассказ, который вы сегодня услышите, называется «Гладиаторы каменных джунглей», а второй – «Прозрачный паровозик с белыми колесами». Рассказы интересные, это точно. Ну и, конечно, желаю вам приятного прослушивания. Да, и, конечно же, чуть не забыл, как же так? Сегодня музыку для вас играет диджей Михаил Габович. Прошу любить и жаловать. И текст читает Влад Коп.
Да-да-да, привет-привет всем. С вами действительно диджей Михаил Габович и Влад Коп. Наш волшебный голос. Голос вселенной. Голос, если хотите, каменных джунглей. А музыку к каменным джунглям прекраснейшим образом нам представил лейбл Finger Licking и его отделение White, то есть промо-релизы, которые еще когда-то там выйдут, может быть, но для своих они уже кое-где их издают и реализуют, за что им огромное спасибо.
Ну, остается только, пожалуй, добавить, что писать вы нам можете по адресу mds@mds.ru, а слушать нас в понедельник и четверг на станции Energy. Ну, в общем, везде, где она ловится. Или даже в онлайне. Ну что же, на этом, пожалуй, вступительная часть фактически завершена. Если у нас останется время, то, пожалуй, оба рассказа Сергея Чекмаева из тех, которые сегодня будут читаться в эфире, будут так или иначе о телевидении. Или немного связаны со средствами массовой информации. Но, тем не менее, первый рассказ, который вы сегодня услышите, называется «Гладиаторы каменных джунглей». С него и начнем. Пожалуй, поехали. Через несколько минут начало первого рассказа. Слушайте модель для сборки на радио Energy. Сергей Чекмаев. Гладиаторы каменных джунглей. Из цикла «Мифы мегаполиса». Эй, ты! Упитанный здоровяк в пятнистом комбезе потрясал с экрана толстенной пачкой денег. Неужели ты не хочешь выиграть вот это? Камера рванулась вниз. Под ногами здоровяка покоился внушительных размеров прозрачный чемодан, набитый такими же пачками. 5 миллионов рублей! Суперприз ждет своего часа! Пока еще никому не удавалось выиграть, но вдруг победителем станешь именно ты! Под заводной техноритм здоровяка смела с экрана, освещенная вспышками взрывов и перекрещивающимися лучами прожекторов, эмблема гладиаторов. Окровавленный шлем с треснувшим щитком на фоне гигантских труб и полуразваленных фабричных корпусов. «Останется только один!» — Зловещий голос диктора дрожал от напряжения. «Гладиаторы каменных джунглей! Не пропустите в субботу в 19:30 на Prime TV!» Алекс щелкнул пультом, убирая звук. Достало. То шоу тинейджеров в застекленной квартире, то детсадовские разборки бухгалтеров и домохозяек на необитаемом острове, а теперь еще и это. Сколько можно? И обязательно во время игры нужно давить друг друга, выкинуть слабейшего, расчищая путь к заветным бабкам. Впрочем, Алекс и сам... Да-да, и сам не без греха. Как раз позавчера, собравшись с ребятами попить пивка в давно облюбованный подвальный кабачок на Волхонке, он, стыдно сказать, поддался на слабо. Прямо с заставленной пивными кружками стойки позвонил в редакцию «Гладиаторов» и оставил заявку на участие. 9 пар глаз смотрели с одобрением. Кто-то отпустил соленую шуточку, а 10 глоток, тут уж Алекс своего не упустил, с удвоенной энергией отметили его поступок. Рассерженным школьным звонком грянул телефон. Недавно сдохла трубка с ее ласковым домашним пиликаньем. Пришлось достать с антресоли этого антикварного монстра сталинских времен. Отнести безвременно погибшую трубку в починку Алекс так и не собрался. Покупать новый аппарат не хотелось, деньги таяли с угрожающей скоростью, а до следующей зарплаты еще неизвестно, сколько ждать. Так что теперь он каждый раз вздрагивал от набатного звона эбонитового чудовища. «Аля!» – процедил Алекс раздраженным голосом человека, оторванного от главнейшего дела всей жизни. Друзья на эту привычку давно уже не обращали внимания, а на других ему было наплевать. Зато большинство незнакомых собеседников тушевались, бормотали нечто просительное, старались быстрее закончить разговор. Некоторые в ужасе сразу же вешали трубку. Но в этот раз на том конце провода оказался человек с крепкими нервами. «Добрый день! Могу я поговорить с Александром Яковлевичем?»
«Можете», — буркнул Алекс. «Я слушаю».
«Александр Яковлевич Костецкий?» — непроницаемо вежливо осведомился голос.
«Я... В чем дело?»
«Вас беспокоит из редакции телешоу «Гладиаторы каменных джунглей». Рады сообщить, что наш компьютер выбрал вашу заявку на участие в шоу. Если вы согласны, редакция приглашает вас на собеседование в пятницу в 12:00. Вас устроит?»
«Вполне». «Куда подъехать?»
«Первая студия Prime TV, 5-й подъезд, 3-й этаж, комната 308».
«Адрес?» — лаконично спросил Алекс.
Голос замялся. Видимо, ему тяжело было себе представить, что кто-то может не знать, где находится первая студия известного на всю страну Prime TV.
«У вас есть факс?»
«Нет, зачем он мне?»
«А электронная почта?»
«На работе».
«Если вы скажете ваш имейл...» Телевизионщик, бравируя своим качественным английским, произнес «Имейл! Я вышлю вам схему проезда». В этот раз гладиаторы играли всемером. Только-только из костюмерной они еще со смехом и шутками осматривали свои комбезы, бессмысленно дергая молнии на многочисленных карманах, вертели в руках громоздкие шлемы. Режиссер, коротко стриженный тип с тщательно прикрытыми залысинами, скороговоркой назвался Арт Воронцов. В каждом его слове сквозило убеждение, что уж он-то точно известен каждой дворняге, куда там чебурашки. Воронцов немногословно представил друг другу претендентов. Впрочем, претендентами они были до отбора. Теперь даже режиссер упорно называл всех семерых гладиаторами. Гладиатор под номером 3 – Александр, 25 лет, юрист. Гладиатор под номером 4 –
имя, возраст, профессия. Имя, возраст, профессия, будто рабы на невольничьем рынке.
Кроме Алекса еще трое мужчин. Строитель Олег, врач Максим и менеджер Сережа. Он так и представился. Сережа. Молодой задорный паренек лет 18. Чуть с рыжинкой в волосах, на носу и щеках веснушки. Остальные были постарше. И Олегу, крепкому с виду бородачу и высоченному сутулому Максиму, было уже сильно за 30. Девушки. Ирина, Гадя и Инга – все трое оказались студентками. Инга – самая старшая, из 4-го курса литературного. Катя – будущий химик. Ирина – черноволосая лесная нимфа. Алекс даже заподозрил ее в принадлежности к эльфам и прочим толкинутым. Через несколько лет станет зубным техником. Пока ассистенты рассаживали будущих участников шоу по гримерским креслам, чтобы должным образом приготовить к первой съемке, режиссер продолжал вещать. Ну, правила вы все читали в контрактах, долго распространяться не буду. Вкратце напомню только, что хотя каждое шоу идет в эфире 4 недели, по 2 передачи во вторник и субботу, сами съемки продлятся не более 2 суток. Начальный отбор проходит так. Первый день в 9 вечера, ночью в 4, и вот второй день в 9, в 12, в 3. Каждый должен позвонить по телефону, который вам выдадут, и назвать имя самого слабейшего из гладиаторов. Через 5 минут мы перезвоним и скажем, за кого отдано больше всего голосов. Не забудьте, что слабейшему назовут имя второго в списке. Так что остерегайтесь союзов с кем бы то ни было. Ваш напарник может считать жертвой именно вас. Задача игроков — заманить слабого в любую из ловушек, указанных на карте. Там его замучают ужасные мутанты. Инга хихикнула. Остальные скупо улыбнулись. Замучают. Еще как замучают. Режиссер сделал зловещее лицо кровожадного киношного монстра. Это и будет жертва. Пока мутанты будут есть несчастного, остальные получат передышку. Тот, кому удастся затащить жертву в ловушку, во-первых, получит плюс 5 минут для финала, если, конечно, доведется в нем участвовать. А во-вторых, ценные призы от спонсоров. Понятно? Идем дальше. Если назначенная жертва сможет опередить других игроков и, в свою очередь, загнать в ловушку номера второго, то она... Почему это она вскинулась, Катя? Потому что жертва. Слово женского рода. Не перебивайте. Так вот, жертва остается в игре, получает 10 минут для финала и все те же ценные призы. Все пока ясно? Дальше. После 6 часов второго дня, когда мутанты замучают последнюю жертву, они начнут охоту на двух оставшихся гладиаторов. Режиссер развернулся на каблуках, небрежно ткнул пальцем в группу дюжих джинсово-камуфляжных парней, развалившихся на стильных, жутко неудобных студийных стульях. Они оживленно переговаривались друг с другом, ни на что не обращая внимания. Это и есть наши охотники. Их задача — выследить вас в каменных джунглях. Цель двух оставшихся гладиаторов — скрываться от погони как можно дольше, но не меньше часа чистого времени. Включая все заработанные ранее минуты, конечно. Ну, про это ограничение вы знаете. В 6 часов включается секундомер. Динамики начинают транслировать отчет времени на все джунгли. Если в течение часа мутанты ловят обоих оставшихся гладиаторов, приз остается судьей. После часа пойманный последним получает главный приз. 5 миллионов. Все просто. Внимательно следите за бонус временем других гладиаторов. Может статься, что в финале все решат эти 5-10 минут. Всем все ясно? Отлично. Тогда прошу в студию. Вас проводят. Сначала будут съемки на фоне декораций для заставки, потом автобус доставит всех на место. Если у кого появятся какие-нибудь вопросы, задавайте сразу. Для этого вокруг вас люди с бейджами «Ассистент». Спрашивайте сейчас. Когда приедем в джунгли, будет уже поздно. «Можно вопрос?» – встрепенулся вдруг Сережа. Голос его звучал несколько смято, потому что гример в этот момент как раз трудился над его лицом, замазывая веснушки. «Пожалуйста». «Почему в первый день почти нет жертв? Только одна, да и та поздно вечером». «Очень просто. Вам нужно время, чтобы присмотреться друг к другу, определить наиболее опасных соперников, выбрать слабейших». Последнее слово режиссер выделил голосом. «Понимаете меня?» «Отлично. Тогда через 10 минут съемка в студии, через час автобус. Рекомендую побывать в буфете и наесться впрок. По правилам игры, кое-какие продукты вам выдадут, но лучше подстраховаться. Особенно тем из мужчин, кто не умеет готовить». Он коротко хохотнул. «В каменных джунглях кормить вас будет некому». Несколько гладиаторов тут же обступили нескладного коротышку-ассистента, забросали его вопросами. Он как мог отбивался. Алекс не пошел. Чего тут спрашивать, все понятно. Краем глаза он приметил, что Ирина тоже осталась на своем месте, невозмутимо взирая на поднявшуюся суматоху. Автобус остался автоматически хрипеть мотором за их спинами, по ту сторону, будто отделенный некой невидимой чертой. Семерка гладиаторов ошеломленно смотрела на джунгли. Нет, конечно, они успели налюбоваться фотографиями на стенах студии, повертеть в руках выданные по дороге глянцевые проспекты, не говоря уже о том, что прежде десятки раз смотрели шоу по телевизору. Но изображение, даже самое красочное, поданное самым профессиональным из операторов, не могло передать весь мрачный и завораживающий облик каменных джунглей. Ходили слухи, что когда-то, еще в советские времена, здесь начинали строить один из объектов системы «Зонд» противоракетного щита Москвы. По документам объект 300, а рабочие между собой именовали его проще – комплекс. Потом то ли денег не хватило, то ли изменились времена, и стройку забросили. 15 лет чудовищное нагромождение бетонных плит, подвалов, противоатомных бункеров и ведущих никуда лестничных пролетов ветшало от дождей и ветров. Домовитый народ из окрестных деревень тащил в хозяйство все, что под руку попадется. Приглянувшуюся арматурину, десяток кирпичей, торчащие из стен дюбеля и болты. Видишь, пригодится. В последние годы местный люд приспособил центральный котлован под свалку, а три более или менее достроенных здания облюбовали бомжи. Народ неприхотливый. Крыша есть, из дыр не дует, больше ничего и не надо. Так бы и сгинул комплекс, осколок прежней мощи страны, если бы мимо не проезжал однажды амбициозный Артем Воронов. Пока еще Воронов. Псевдоним Арт Воронцов придет к нему не скоро, равно как и режиссерское кресло, а тогда всего лишь скромный телеведущий малозаметной программки «Обратная сторона жизни». Шоу шокирующих сюжетов, пожаров, ДТП и просто новостей из ряда вон, что сначала по сугубой своей новизне имело дикие рейтинги, но потом, с появлением таких же передач на всех каналах, постепенно превратилось во второразрядное. Обратную сторону и держать-то на Prime TV продолжали исключительно для того, чтобы окончательно не растерять небольшую группу зрителей, падких до подобных зрелищ. Воронов ехал со съемок сюжета о рухнувшем клубном здании в соседнем поселке. Без жертв не обошлось. Где-то под горой бетонного крошева и осколков гипсовых колонн лежал вечно пьяный сторож Митрич. Артем, отбубнив в микрофон положенный материал, мрачно трясся в студийной машине и вдруг увидел... Комплекс, как таинственный град Китиш, поднимался из низины, затопленной молочной пеленой. Гнилые зубья разрушенных стен прорезали тяжелую туманную шапку, накрывшую комплекс с головой. Стальные балки перекрытий, проржавевшие местами в труху, изогнулись в причудливом танце. Колоколообразный остов недостроенной башни связи гигантской чашей венчал и реальный пейзаж. Завороженный Артем еще не знал тогда, что идея супершоу, смутно забрежившая в голове, принесет ему вычурный псевдоним и столь желанную славу. Сегодня было теплее, чем в тот день. Туман не висел над комплексом непроглядной завесой, но все равно гладиаторы замерли с открытыми ртами. Всегда странно и неуютно смотреть на опустевшие заводские цеха, безлюдные улицы, крутящиеся в холостую карусели, эскалаторы без единого пассажира. Все творения человека мертвы без него самого, сколь бы самостоятельными они ни казались. Недаром голливудские режиссеры катастроф, блокбастеров из фильма в фильм продолжают показывать одни и те же кадры. Пустой город с замершими машинами, где лишь ветер волочит по улицам обрывки вчерашних новостей. Самое большое здание комплекса, условно названное на карте «фабрикой», огромный грязно-серый бетонный кирпич. Будто нечеловеческих размеров строитель-гигант смаху небрежно шлепнул в раскисшую землю первый камень нового дома, да так и забыл. Не понравилось. Покосившиеся стены с зияющими кое-где дырами рухнувших шлакоблоков едва держали изъеденную непогодой крышу. Сквозь проплешины виднелись катакомбы перекореженных лестничных пролетов и перекрытий, похожих местами на решето. Так, внимание всем! Через 10 минут снимаем сцену раздачи личных карт и рациона. Гладиаторы, собрались у машины. Давайте, давайте. Скрипучий глаз режиссерского мегафона разогнал таинственность и мрачное очарование комплекса. Сразу бросились в глаза доселе неприметные вышки с телекамерами, хаотично разбросанные по всей территории. Суетливыми муравьями забегали осветители. Зазмеилась по бурому глиняному месиву и некошенным зарослям осоки черная паутина толстенных кабелей. На боевые позиции выдвигались громоздкие телевизионные фургоны. На карте Алекса ловушек было отмечено десятка-полтора. Больше всего у фабрики, две внутри башни связи, еще по одной в зарослях у самой границы комплекса на темном квадратике с надписью «Бункер 4» и у начала пунктирной линии, вдоль которой значилось «Сточный коллектор». В чужие карты не довелось заглянуть даже краешком глаза. Режиссер называл имя. Гладиатор, блеснув улыбкой в камеру, хватал из рук ассистента карту, кожаный чехол мобильника и небольшой короб с рационом, после чего бегом удалялся из поля зрения объектива. спектакль, конечно. Так уж сразу никто в джунгли не побежал. После съемки этой сцены телевизионщики еще с полчаса инструктировали, натаскивали, призывали почаще мелькать перед камерами. Только потом гладиаторы все с копом неуверенно потянулись в низину. Так что Арту Воронцову даже пришлось подстегивать своих подопечных. «Быстрее, гладиаторы! До полудня остается 7 минут!» Продолжение рассказа Сергея Чекмаева «Гладиаторы каменных джунглей» в следующей части модели для сборки на радио Energy. Вы слушаете модель для сборки на радио Energy. Сергей Чекмаев. Гладиаторы каменных джунглей. Продолжение. Побежали быстрее. Впереди грузно пыхтел Олег, сзади постоянно чертыхалась Катя. Алекс глянул через плечо. Девушка то и дело неуклюже оскальзывалась на мокрой глиняной каше. Одно колено комбеза уже измазано ржавыми потеками. Алекс протянул было руку. «Давай помогу!» Катя отшатнулась от него, как Дон Гуан от статуи командора. Чуть снова не потерял равновесие. Так, похоже, девочка начала вживаться в ситуацию. Сам же Алекс пока не чувствовал ничего, никаких эмоций. Просто шестеро малознакомых случайных попутчиков, кто-то симпатичен, кто-то нет. Но соперников ни в одном из них он увидеть так и не смог, как ни старался. Кого же считать врагом? Веселого рыжика Сережу? Эльфийскую красавицу Ирину? Настоящего, судя по всему, мужика Олега, на чье плечо в иной ситуации можно было бы опереться без опаски? Не очень приятен всезнайка Максим, что цедит слова с ноткой высокомерия и превосходства. Но не сдавать же за это парня камуфлированным мутантом. «Ты черт!» — подумал Алекс. «Чушь какая!» «Сдавать!» Кажется, я начинаю относиться к этому слишком серьезно. Блин, парень, расслабься. Это же игра, здесь не стреляют. «Внимание!» Голос Воронцова раскатился по всей территории комплекса. «До старта осталось 9, 8, 7, спуск кончился. Семерка в недоумении остановилась. Впереди лежало зеленое море буйно разросшейся травы с редкими пожухлыми островками. Местами идиллию природы нарушали беспорядочно сваленные груды шпал, бетонных труб, какого-то из железного хлама, что за годы успел врасти в землю и превратиться в бесформенные холмики ржавчины.
«Шесть! Пять! Четыре!»
«Ладно, пойдем, нечего здесь торчать». Вперед пробился Олег, повлек за собой сбившихся в кучу гладиаторов. «Времени до вечера еще много, изучим пока комплекс».
«Три! Два!»
Катя и Инга кивнули, бодро зашагали вслед. Катя, проходя мимо, подозрительно покосилась на Алекса. Максим нахмурился, но промолчал. Алекс тоже. Как ни крути, Олег прав. Пока не начались жертвоприношения, надо осмотреть комплекс, найти свои ловушки, разглядеть камеры, явные и скрытые, которые потом в финале точно будут направлять мутантов на их след. Зря же никто до сих пор так и не смог взять большой приз, пресловутые 5 миллионов.
Один. Ноль. Старт! Гладиаторы каменных джунглей! Вперед!
Сережа вздрогнул, испуганно огляделся по сторонам, тоже потрусил вслед за группой Олега. Стоять остались только Алекс, Ирина и Максим. Неожиданно врач-зазнайка плюнул себе под ноги и вполголоса протянул.
И нет, не пойду я туда, где у Олега ловушек больше.
И рысью побежал в другую сторону. Алекс грустно вздохнул, кивнул Ирине. Пошли, мол. Девушка независимо пожала плечами. Теперь Алекс точно знал, кто будет первой жертвой. В общем, ожидания почти оправдались. Весь день группа лазила по лабиринтам и катакомбам бетонных стен ржавых железок. Комплекс приоткрывал свои тайны. И, конечно, все то и дело отходили в кустики и исчезали на пару минут с оправданием. «Я что-то потерял вас из вида» и так далее. Украдкой осматривали отмеченные на своих картах ловушки. Алекс, по давней отработанной привычке, брал местность на глаз, от группы далеко не отходил, слушал и спокойно выполнял команды Олега. Кроме Макса, так никто и не оспаривал его лидерство. Некоторые, правда, в основном Катя и Ирина, удивленно поглядывали на Алекса, когда тот бездумно подчинялся бородатому строителю. Ирина и Алекс особо не опасался, а вот Катя явно что-то заподозрила, разглядела какие-то повадки его прошлого за внешней невозмутимостью. Алекс это заметил, мысленно перевел Катю из разряда неопасных в разряд ушлых, тертых жизнью. Надо бы поосторожнее. К 9 усталые, измученные гладиаторы решили разжечь костер на краю забетонированного квадрата прямо перед башней. Здесь должны были приземляться вертолеты, а теперь только ветер мотает из стороны в сторону пыльные шлейфы раскрошившегося бетона. Уложенные шашечками серые и белые плитки пошли трещинами, многих не хватало. Видимо, украшают дорожку к туалету на чьем-то садовом участке. Сережа по распоряжению Олега наломал хвороста. Алексу командир впрямую еще не приказывал, видимо, приглядывался пока. Застрелял искрами умело запаленный костер. Отблески огня ложились на угрюмые лица, покрытые грязной коркой из пота и пыли. Еще с утра новенькие комбезы теперь были измазаны рыжими и зелеными пятнами, кое-где прорваны, ватная подкладка торчала грязными клочьями.
«Через минуту-две надо назвать первую жертву», — сказал Олег. «Давайте разойдемся, чтобы не подслушивать друг друга».
«Ой», — испуганно сказал Сережа, — «а кого мы назовем?»
«Это уж ты сам решай», — отозвался командир. «Подумай, кто нам больше всего мешает».
«Да чего тут думать? Ясно все, скажи, ма...»
«Катя!»
Олегу пришлось прикрикнуть. «Пусть сам решает». Девушка оскорбленно вздернула подбородок, но промолчала. Разбрелись по кустам. В точно назначенное время уютный треск костерка и почти неслышные ночные звуки перекрыл рык динамиков.
«Гладиаторы! Мутанты идут по вашим следам! Вот-вот настигнут! Придется принести им жертву, иначе погибнут все! Итак, выбирайте!»
Алекс шепнул в микрофон давно заготовленное имя. Он был уверен на 100%, что через 5 минут услышит его же. Действительно, цикады еще не успели отойти от громоподобного глаза Воронцова, как телефон в руке жалобно тренькнул. «Будто дома». «Как мой старый», — отстраненно подумал Алекс и нажал клавишу ответа.
Здесь Костецкий, по привычке отрапортовал он.
Жертва Олег, отчетливо произнес незнакомый баритон. Понятно, что большинство выбрало бородатого командира. Слишком инициативен, слишком опасен. Умеет вести себя в экстремальных, как говорят медики и телевизионщики, условиях. Ненужный противник. Каждый из шестерых верно подсчитал свои шансы в финале, доведись ему остаться один на один с Олегом. Как ни странно, в ловушку командира поймала тихая, бессловесная Инга. Потом, правда, вспоминая шушуканье у костра, Алекс понял, что девушки, несмотря на предупреждение режиссера, все же сработались в некий временный союз. Катя подготовила почву, неизвестно уж как вытянула из Олега то имя, что ему назвали телевизионщики. Узнав, что жертвой для командира оказалась Инга, Катя, естественно, закивала головой. «Да, да, конечно, и мне сказали то же самое». Интересно, кто указал на нее, учитывая, что Сережа и Олег почти наверняка назвали Максим. А тот как раз Олега. Катя вряд ли, она тоже не упустила бы шанс выкинуть столь опасного противника. Зачем ей оставлять неугомонного строителя со склонностью к лидерству? Ирина? Или сама Инга, чтобы покончить со всем раз и навсегда? Черт его знает. Человеческая душа, потемки. Инга сделала вид, что подвернула ногу в открытом люке сточного коллектора. Девушка расплакалась, да как натурально. Алекс и сам купился, поспешил на помощь, поверил и Олег. Отстранил рукой этого непонятного юриста. Ладно, с ним позже разберемся, выясним, что за фрукт. Командир вроде как ломанулся помогать, а на самом деле неизвестно, что было у него на уме. Не зря же так подробно разглядывал карту за минуту до этого. Он подхватил девушку под мышки, что-то сказал ей, Алекс не расслышал. И в этот момент Инга, вывернувшись из цепких рук Олега, толкнула его вперед. Командир не удержался и со сдавленным воплем полетел вниз, в неожиданно разверзшийся под ногами дождевой водозаборник коллектора. Потом донесся всплеск, вопль оборвался. Через секунду снизу понеслись ужасные проклятия. Олег, отфыркиваясь от затхлой черной жижи, ругал Ингу, на чем свет стоит. Она же стояла у ямы с дрожащими руками и неуверенно улыбалась.
Прекрасно! Первая жертва принесена. Инга получает 5 минут к финалу и чудесный набор для бритья от нашего спонсора. Станки и жилет – лучший подарок мужчине. Олег больше не участвует в борьбе за приз. Его хладный труп поедают ужасные мутанты. Слышите?
Снизу из коллектора донеслись жуткие, леденящие кровь вопли. Голос Олега был неузнаваем. Казалось, он орет от неподдельного ужаса, потеряв над собой контроль. Инга испуганно отшатнулась, мертвенно побледнела.
«Слышите? Как он кричит? Сколько артистизма! Да он настоящий актер!»
Вопли Олега затихли. Воронцов тоже. Ирина зачарованно смотрела на огонь, нервно сжимая в руках трубку телефона. Молчал Сережа, мгновенно растерявший свой задор. Молчала Инга, со страхом всматриваясь в непроницаемую темноту коллектора. Катя, тоже не говоря ни слова, подошла к ней и хотела было успокаивающе приобнять ее, но та вдруг злобно дернула плечом, сбрасывая руку.
«Не трогай меня!»
«Инга, ты что?»
«Ничего! Не знаю, ничего! Не трогай меня просто и все!»
«Ладно, ладно, не буду. Психованная какая-то».
«Так...» Алекс отстраненно слушал их перепалку. «Мы начинаем видеть друг в друге врагов». Через час не досчитали Синги. Алекс как-то упустил ее из виду, и вот она пропала. Похоже, девчонка решила действовать одна. Что ж, удачи ей. Понятно теперь, кто будет второй и третьей жертвой, если, конечно, подозрения Кати не выльются в уверенность. Теперь их осталось всего четверо. Костер постепенно гас, чернильная тьма отвоевывала сантиметр за сантиметром, но на это никто не обращал внимания. Или обращали, но, как и Алекс, не хотели высовываться. Бог с ними. Подождем до четырех. Алекс привалился спиной к обшарпанной стойке башни связи и сделал вид, что заснул. Хорошему профессионалу с головой хватило бы его спокойствия для правильных выводов, но Сережа, Ирина и Катя таковыми явно не были. А сон в подобной ситуации могут принять за что угодно. За глупость, за инфантильность или немудрство и лукаво, просто за усталость. Сережа что-то сказал девушкам, указав на костер. Ирина согласно кивнула. Парень встал, устало побрел в темноту, долго хрустел там ветками, с проклятиями рвал целые пучки травы. Минут 5 прошло, когда он, наконец, вернулся. Костер снова разгорелся. Лица гладиаторов показались из темноты. Видно было, как Катя пристально вглядывалась теперь уже в Сережу. Тот смутился, покраснел. Веснушки проступили сквозь наложенный утром грим так, что и в темноте нельзя не увидеть. Ирина же не смотрела ни на кого. Все так же сидела, уткнувшись взглядом в бесконечную пляску огня. Внезапно проснулся динамик. Гладиаторы даже вздрогнули. В первую секунду техник, видимо, дал слишком большую мощность. Над всей территорией разнесся нестерпимый режущий уши свист. Ирина обхватила голову руками, остальные болезненно морщились.
«Внимание, гладиаторы! Пришло время снова задобрить мутантов! Назовите имя следующей жертвы!»
Как по команде, все бросились прочь от костра, будто зайцы, разбегающиеся в разные стороны при виде охотника. Алекс остался сидеть на месте. Он лениво отстегнул от пояса трубку, поднес к губам. «Максим». Через 2 минуты тот же голос повторил это имя. «Все верно. Непредсказуемый противник, кто знает, что он выкинет в финале. А третий будет Инга или тот, кто получит свои 5 минут за Максимом. Зачем давать лишний бонус в руки соперников?»
Модель для сборки. On Energy.
В поисках доктора Всезнайки гладиаторы разбрелись в разные стороны. Теперь ни о каких союзах речь уже не шла. Все поняли, что 5 минут награды за поимку жертвы в самом конце могут обернуться лишним шансом положить себе в карман 5 миллионов. Катя сказала перед выходом.
«Мы же все знаем, что жертва Максим, правда?»
Ей никто не ответил. Сережа наткнулся на Максима, скорее всего, не случайно. Симпатичный рыжик только и успел выкрикнуть:
«А, сюда! Он здесь!»
И больше ничего. Лишь сдавленный, приглушенный расстоянием хрип. Алекс, не разбирая дороги, гигантскими прыжками помчался на крик. Максим стоял у аварийного люка противоатомного укрытия, вытирая ладони пучком травы. В неверном свете установленных телевизиончиками фосфорных осветителей Алекс приметил, что у него почти оторван один из рукавов комбеза.
«Поздно примчался», — хрипло выдавил Максим. «Я уже этого задохлика оприходовал».
Люк звонко клацнул гидравликой, отрезая бедного Сережу от внешнего мира. Сначала он, что есть силы, молотил кулаками по стенам. Сквозь полуметровую толщину звуки доносились едва слышно. Потом долго, отчаянно закричал, заплакал навзрыд.
«Нет! Не надо!»
Прибежала Ирина, тоже замерла перед дверью. Сережа уже не кричал, просто выл на одной ноте, как сломанный паровой клапан. Вдруг раздался влажный чмокающий звук, и все затихло.
«Поздравляю! Мутанты приняли вторую жертву! Ее раздавило прессом! Но каков наш Максим? Кто бы мог подумать, а? Максим жертва подставил вместо себя другого гладиатора!»
«Суки!»
– неожиданно прошептал Максим.
«По правилам, Максим получает 10 минут для финала и прекрасную коллекцию кремов для ухода за кожей. От нашего спонсора компании «Арифлейм» поздравляем Максима!»
«Ах вы суки!» –
заорал Максим теперь уже в полный голос.
«Скоты!
Вы меня выбрали? Ну почему? Этот же рыжий недомерок намного слаб...
Тут до него, похоже, дошло.
А вот в чем дело. Да вы все меня боитесь. Трусы! Трусливые мерзавцы! Ну посмотрим, посмотрим еще, кто победит.
Он, не оглядываясь, бросился прочь. Алекс смотрел ему вслед и думал, что выследить доктора будет несложно. К утру он, пожалуй, устанет бегать, задремлет. К 9 надо бы его отыскать, а то поймает кого-нибудь из девчонок, еще лишних 10 минут наберет. То, что Максиму грозит быть жертвой второй раз подряд, Алекс не сомневался ни на секунду. Около половины 9 Алекс легко выбрался наружу. Девушки еще спали или делали вид, что спят. Алекс не стал проверять. Ирина вроде проводила его взглядом. Ладно, все равно всем понятно, куда он идет. Действительно, Максима он разыскал буквально в сотне метров от их ночного бивуака. Доктор взобрался на шаткое перекрытие второго этажа фабричной пристройки. Может, считал, что так никто не сможет к нему подобраться? Что ж, Максим прав. Залезть на это ненадежное сооружение беззвучно абсолютно невозможно. Только зачем? Через 10 минут выборы новой жертвы. Мистер Всезнайка слезет сам. Нужны же ему, в конце концов, лишние минуты для финала или нет? Алекс притаился в кустах. И правда, стоило режиссеру прочистить горло на весь комплекс, как Максим вздрогнул, сел озираясь.
«Гладиаторы, проснитесь! Мутанты ждут новой жертвы! Вы готовы назвать ее?»
Алекс второй раз за последние несколько часов назвал микрофон Максима. Интересно, а кого назвал наш доктор? Ингу или самого Алекса? Претендентку с 5 дополнительными минутами или самого опасного противника? Телефон пиликнул. Алекс услышал то, что знал и так. Тогда он стал осторожно подкрадываться к пристройке. Там, недалеко от нее, есть чудесный чан-ловушка с ужасной органической кислотой. Если судить по карте... Бедные мутанты, что им приходится есть. Вдруг из-за угла с диким воплем выскочила Катя. Максим аж подпрыгнул от неожиданности. Пристройка угрожающе закачалась. Алекс чертыхнулся, проклиная взбалмошную бабу. Сейчас все испортит. Потом доктора придется выслеживать 2 часа по всему комплексу.
«Стой, дура!» – завопил сверху Максим. «Новая жертва – это Инга!»
Ага, все-таки Инга. Катя совершенно не собиралась останавливаться. Не снижая скорости, она со всей силы налетела на пристройку. Обиженно заскрежетало железо. Целые тонны цементной и бетонной трухи ухнули вниз, едва не погребли под собой Катю. Девушка еле успела отскочить и теперь смотрела во все глаза на вызванные разрушения. Она с каким-то мистическим удовлетворением наблюдала, потирая ушибленный локоть, как по киношному медленно и с оглушающим грохотом складывалась фабричная пристройка. Максим исчез за пыльным столбом в первые же секунды, успев лишь оборванно и как-то совершенно неубедительно вскрикнуть.
«Великолепно! Катя использовала свой шанс!
Бедный, бедный Максим! Ну надо же так неудачно устроиться на ночлег! Точно! На ловушке! Теперь его кости погребены под развалинами! Через час до них доберутся мутанты! А Катя получает 5 минут к финалу и прекрасную многофункциональную овощерезку «Линекс» от нашего спонсора сети магазинов бытовой техники «Геркулес»!»
Гром Воронцовского голоса еще не успел затихнуть в ушах, как снова проснулся телефон. Алекс увидел, что и Катя потянулась за трубкой. «Алекс, покиньте зону фабрики. Возможно, Максиму требуется помощь. Не надо, чтобы вы крутились перед камерами». В 12 жертвой оказалась Катя. Оно и понятно. Инга и Ирина избавлялись от опасной соперницы. Алекс с ними был согласен, но поначалу он считал, что девушки выберут его и как-нибудь попытаются прищучить втроем. Посему он на некоторое время затаился, подозрительно оглядывая любое похожее на укрытие нагромождение шлакоблоков или груды битого кирпича. 1.5 часа ничего не происходило, и вдруг динамики восторженно взревели.
«Блестяще!
Прекрасная смекалка и сообразительность позволили Кате избавиться от опасности. Бедная Инга. У мутантов на обед будет прекрасная девушка. Слышите, как урчат от голода их ненасытные желудки? А Катя снова на высоте и получает еще 10 минут к финалу. У Кати уже целых 15 минут. Это неплохой задел. Ирина, Алекс, будьте внимательнее. Кроме того, Катя получает мощный сверхкомпактный тренажер Bodyart. Поздравляем!
Да. Это Кате теперь надо быть очень внимательной. В три Алекс, не раздумывая, назвал Катю. Снова во второй раз. Что-то везет в этой игре жертвам. Недолго, правда? Динамик отозвался привычным баритоном. Жертва – Катя. Было ясно, как день, что Катя назвала самого Алекса, и это же имя ей повторили с режиссерского пульта. Интересно, кого отправила в расход Ирина? Что ж, будем ловить на живца. Алекс поднялся во весь рост и, насвистывая, пошел по направлению к фабрике, совершенно не скрываясь. Катю он увидел почти сразу. Она, наверное, считала, что прекрасно спряталась, но любой салага из учебки разглядел бы ее в полсекунды. Девушка незаметно кралась за ним следом, усердно стараясь не шуметь. «А если она меня заловит?» — снова как-то отстраненно подумал Алекс. «У нее почти полчаса будет. Ирине можно даже и не рыпаться». Видимо, Ирина думала о том же. Эльфийка оказалась на удивление крепким орешком. Он обнаружил ее минуты через две. Примерно в 200 метрах севернее легонько шевельнулись кусты. Потом еще раз чуть ближе. Алекс понял, что девушка крадется по Катиным следам. Вот и ответ. Он хмыкнул и немного демонстративно развернул карту. На что она рассчитывает? Похоже, у нее отмечено много неизвестных Алексу ловушек. В этом месте под землю уходил небольшой транспортер. Зияющий люк хищно выглядывал из травы шагах 10 от Алекса. Странно. Идеальная ловушка, но на его карте никак не отмечена. Не ее ли готовит ему Катя? Алекс беспечно повернулся к кустам спиной, даже нагнулся над ржавыми роликами. Удивительное дело, траки транспортера, тоже проржавевшие с рассыпающейся резиной, легко скользили по рельсам, будто смазанные. Да и сами рельсы не выглядели старыми, совсем наоборот. Сзади подозрительно зашуршали. Послышалась какая-то возня.
«Пусти, черт, он же последний, пусти дрянь! Александр!»
Голос Ирины. Алекс обернулся. Тяжело дыша, девушки боролись, как две дзюдоистки на первенстве мира. Катя дико вращала глазами, старалась разжать болевой захват. «Ого! А эльфийка-то наш совсем не промах!» Алекс помог дотащить упирающуюся Катю до транспортера. Она отчаянно сопротивлялась, но Ирина так до самого конца и не разжала объятий. Они столкнули матерящуюся химичку на транспортер, сразу заурчавший, как оголодавший после зимней спячки медведь. Мгновение ока Катя исчезла под землей, на ее вопль несся из-под земли с прежней силой, лишь чуть ослабленной расстоянием. Ирина уставилась в раскрытый люк расширившимися глазами. Крик Кати не прекращался. Алекс схватил Ирину за плечи и повлек ее прочь от транспортера. В спину им бился нечеловеческий вопль. Прокашлялись динамики.
Катя потеряла свои бонусы. Жаль, что мы не можем дать каждому из гладиаторов по 5 минут. Но по правилам этого не положено. Поэтому Катю заживо пережевывают мутанты, а бонус к финалу получает... Ирина! Вдобавок наши спонсоры из Агробанка награждают ее дисконт-картой Gold, которая позволит выполнять все банковские операции в Агробанке со скидкой в 5%.
Воронцов помолчал с минуту, потом снова взялся терзать их барабанные перепонки.
Гладиаторы! Ирина и Александр! Вас осталось двое. Через час, всего через час прозвучит зуммер, и начнется последняя охота!
Алекс сидел на корточках перед сжавшейся в комок Ириной. Успокоить девушку так и не удалось. Да и у самого Алекса, честно говоря, зародились некоторые сомнения. Неузнаваемый, будто искаженный болью голос Олега. Влажный хруст вроде бы пресса. Куча бетонного крошева, что погребла под собой Максима. Бесконечно долгий крик Кати.
Я ее убил. На самом деле убил.
Шептала Ирина с ей самой непонятной уверенностью. Алекс пытался гладить ее по голове, наговорил кучу успокаивающих слов, больше даже для себя, чем для нее. Натужно смеялся над ее страхами. Бесполезно. Девушка будто впала в транс. Час прошел незаметно.
Гладиаторы, мутанты выходят на тропу. Даю отсчет.
Над комплексом растекся низкий гудок зуммера. Алекс поморщился. Ну и чистота, даже зубы заныли. Зато такой сигнал точно не пропустишь. Ирин, пойдем. Он потянул девушку за руку. Она не шелохнулась. Что ж, Алекс грустно усмехнулся. Похоже, я выиграл.
Окончание рассказа Сергея Чекмаева «Гладиаторы каменных джунглей» и начало следующего рассказа в следующей части модели для сборки на радио Energy.
Слушайте модель для сборки на радио Energy. Сергей Чекмаев. Гладиаторы каменных джунглей. Окончание.
В этот момент в штабной автобус Воронцова ворвался возбужденный ассистент.
Арт Вадимыч! Арт Вадимыч!
Что? Режиссер обернулся на вращающемся стуле. Что случилось? Кто-то выбрался?
Да нет, не это! Костецкий-то! Подумайте только!
Что, Костецкий, говори ж, не тяни! Ассистент сунул под нос Арту тоненькую папку с документами. На грифе значилось «Разведрота 2-го отдельного батальона сводного полка ОМОН Московской области. Личное дело старшего сержанта Костецкого Александра Яковлевича».
«Черт, черт, черт, черт!»
выругался режиссер совсем уж непечатно.
«Кто мне сказал, что он юрист?»
Воронцов со всей дури вмазал кулаком по пульту. Жалобно звякнул опрокинувшийся стакан с тоником.
«Закрываем шоу?»
«Нет».
Арт вздохнул, выдохнул несколько раз, взял себя в руки.
«Нет, нельзя.
Передайте охотникам. Гладиатор 3 должен проиграть. Расскажите им все, ясно?»
«Да»,
— заикаясь, пробормотал ассистент и бросился к пульту связи. Когда вдали в первый раз мелькнули цветастые, как всегда, у пейнтболистов шлемы, пояса и поножи мутантов, Алекс только скупо выругался. Ничего другого он позволить себе не мог. Собьешь дыхание, а воздушная эльфийка оказалась не такой уж легкой. Он бежал с девушкой на руках по крутой дуге вдоль комплекса. Час с таким грузом он продержится легко, и если охотники будут бежать только по пятам, то 5 миллионов можно уже начинать мысленно пересчитывать. А забавные наверняка будут у них лица, когда он выйдет из низины, неся на руках обессилевшую Ирину. Приз по правилам будет, конечно, положен ей, но она поделится. Точно поделится. Зуммер.
15 минут!
Нельзя победить, топча других. Один человек не стоит ничегошеньки. Это Алекс хорошо понял. Там, на войне. Когда некому прикрыть твою спину, ты мертв. Быстро и надежно. А если есть, тогда в твою пропотевшую спину то и дело больно тыкает серебристый приклад РПК, зажатого под мышкой у Левки Смолина. Нескончаемый грохот очередей и горячие гильзы под ногами. Двое в одной воронке, они продержались 2 бесконечных часа, а потом подошли ребята из пермского ОМОНа. Левку сразу же увезли в медсанчасть, потом вертолетом в Ханкалу. А Алекса подкинули на КамАЗе молчаливые пермичи. Также молча пожали руки, каждый в отдельности. Только водитель на прощание показал из-за лобового стекла большой палец. Неужели до сих пор никто этого не понял? Потому и не смогли протянуть заветный час. Каждый сам за себя. Что за идиотский девиз? Нельзя одному. Никак нельзя. Зуммер.
20 минут!
Алекс вошел в нормальный ритм, хрипло дышал сквозь зубы, но ноги неутомимо несли его вперед. Справа, за темной ржавой громадой опрокинутой цистерны, ему почудилось какое-то движение. Алекс моментально присел на колено, так чтобы трава скрыла его из глаз, осторожно положил на землю Ирину. Та пошевелилась, открыла глаза и недоуменно посмотрела на Алекса. Он приложил палец к губам.
«У нас гости».
Отвлекая внимание от девушки, Алекс перекатился под основание цистерны, намеренно пошуршал там кустами. Над головой дважды звякнуло. Потом еще. Алекс поднял голову вверх, ожидая увидеть расплывшиеся на ржавчине яркие цветные кляксы. Ничего. Только пара свежих царапин. Звякнуло еще раз. Теперь Алекс мог поклясться, что заметил небольшой сноп искр, который высекла из проржавевшей железяки пуля. Он перекатился еще раз, стремительным рывком обогнул цистерну и лицом к лицу столкнулся с одним из охотников. Тот среагировал быстро. Черный провал толстенного ствола уже смотрел Алексу в живот, но вбитые сотни тренировок навыки сработали быстрее разума. Разноцветная игрушка мутанта отлетела в сторону, а сам он, хрипя от боли, осел в жухлую траву. Алекс на всякий случай добавил ему ребром ладони по шее. Охотник, здоровенный, откормленный бугай, только что уверенный в себе да нельзя, бессильно ткнулся носом в землю. Затих. Алекс прислушался. Никого поблизости. Только Ирина тяжело дышит чуть вдалеке.
Отлично.
Он нагнулся, поднял пейнтбольную куколку и выругался. Сплюнул, снова выругался. Для пейнтбола эта штука никак не годилась, потому как не умела стрелять красящими шариками. Но для этого ее делали конструкторы Грязев и Шипунов, а под унитарный патрон 9.19. Алекс хорошо знал этот пистолет. Гэшка, ГШ-18, русский ГЛОК. Удобная и безотказная машинка, плод 7-летнего труда тульских оружейников. Зашуршали шаги. Алекс хищно обернулся, палец привычно лег на спусковую скобу. Всего лишь Ирина. Ложная тревога.
«Что это?»
— недоуменно спросила девушка, указывая на бесформенную кучу камуфлированного тряпья.
«А это Ирочка — охотник.
Мутант». Откуда-то из-под крыши оглушительно заверещал голос режиссера.
«Вы что?! Александр, Ирина, забыли правила? Нельзя сопротивляться мутантам, только убегать. И вместе выиграть вы не можете. Приз достанется только одному. Подумайте! 5 миллионов рублей! Следуйте правилам!
И снова пала тишина. Лишь в фабричном дворе, изрядно поросшем густой сочной травой, поскрипывали о чем-то своем кузнечике. Алекс содрал с гэшки идиотские пластиковые нашлепки, имитирующие пейнтбольное ружье, отвернул глушак, подмигнул Ирине. Девушка несмело улыбнулась в ответ. На оцарапанной щеке проявилась очень милая ямочка. Алекс гикнул, привычно выщелкнул магазин, проверил, вставил на место. Потом медленно отцепил с уткнувшегося лицом в землю мутанта рацию. От прикосновения тот даже не пошелохнулся. «Крепко я его», — подумал Алекс. Из динамика слышались какие-то хрипы, шорохи. Алекс прижал клавишу передачи, отчетливо произнес: «А имели мы твои правила?» Голос Алекса звучал в операторской приглушенно. По знаку режиссера техник убрал звук. Арт Воронцов, развязно покачиваясь на стуле, разговаривал по мобильному телефону.
«Да, передача почти готова».
«Конечно, конечно».
«Нет, нет, на этот раз у нас есть кое-что интересное». «Да знаю я, что рейтинг падает, знаю». «Учитываю. И ваше мнение тоже учитываю. Заверяю вас, все будет в порядке, да».
«Ручаюсь».
«Хорошо, до свидания».
Воронцов силой захлопнул трубку.
«Вот козел! Угрожать он мне еще будет!»
Ассистент недоуменно взглянул на шефа, осторожно спросил:
«Что-то случилось?»
«Лебяшев звонил».
«Директор развлекательных программ?»
«Он самый. Мягко намекнул, что если рейтинг «Гладиаторов» и дальше будет падать, он поставит на совете директоров вопрос об исключении программы из эфира».
«А рейтинг и будет падать, если за 7 месяцев никто так и не смог выиграть главный приз».
«Люди хотят видеть победителей», —
задумчиво пробормотал ассистент.
«Именно! А еще они хотят видеть, что каждый, если постарается, может выиграть 5 миллионов. И думать про себя: вот и я тоже смог бы». «Сколько у нас до конца?»
16 минут.
«Я охотников попридержал пока. Пусть Костецкий думает, что они пистолета боятся».
«Правильно, а то еще стрелять начнет. У него в стволе сейчас патрон с перекосом, заклинит при первом же выстреле. Но он парень опытный, может и смекнуть, в чем дело».
«И как вы могли пропустить?» «Извините, Арт Вадимович, вы даже и подумать не могли. В биографии написано: юрист, консультант по имущественным делам, практику проходил в подразделениях МВД».
«Ладно, тогда же лучше. Участник горячих точек, тяжелая память о войне, расшатанная психика. То, что надо.
Но в следующий раз постарайтесь так не прокалываться».
Воронцов с силой потер подбородок.
«Так, значит, минут через 20 он ворвется сюда и, размахивая пушкой, потребует отдать ему приз».
Режиссер обернулся к технику.
«Предупредите охрану и поставьте камеры. Вон там, там и там».
«Вы хотите это снимать?» – удивился ассистент.
«Конечно. Хуже того, я хочу это пустить в эфир. Без резки и без купюр. Все, что он здесь скажет».
«Но программу после такого точно прикроют?»
«Вряд ли. В крайнем случае слегка изменим правила. Зато на этом парне...»
Воронцов кивнул на экран, где по ржавым лабиринтам бывшего автопарка крались Алекс с Ириной.
«Мы в 5 минут въедем на верхушку рейтинга. Передача в прайм-тайм идет. Представляешь, как пресса налетит? Участник телевизионного шоу сошел с ума во время съемок. Не выдержав психологического давления, игрок поверил в реальность шоу».
«А? Даже если последнюю передачу запретят повторять, можно пустить предыдущие в записи, да еще видео. Нет. Помяни мое слово, я им такой рейтинг сделаю, мало не покажется». Ассистент слушал с ошарашенным видом.
«Да, и вот еще что. Скажите подсадному, ну как ее там, рыжий такой, Сережа. Классно орал парень, талант. Я сам чуть не поверил».
И Так это был рассказ Сергея Чекмаева «Гладиаторы каменных джунглей». Но поскольку времени у нас...